сестры и гости, все, кто у нас есть. Мы сегодня имеем возможность продолжить обучение в нашей церковно-библейской школе. Приглашаю вас прежде всего совершить молитву, попросить Божье благословение, и затем мы будем предоставлены Священному Писанию и общению друг с другом. Давайте помолимся. Олег Иванович, помолитесь, пожалуйста.
Получайся мне, Господи, благодарим Тебя за друзей, которых Ты побуждаешь, и хочешь, чтобы они служили Тебе. Господи, благослови наше учение здесь, благослови, дорогой Создатель, также Учителя, чтобы нам правильно понимать Слово Божие и также возвещать народу правильно, чтобы, слушая наши учения, могли люди находить спасение в Тебе. Благослови нас, и будь за все прославлен, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Аминь. Это к нам не относится, поэтому, чтобы она нам не мешала. Друзья, мы сегодня с вами продолжаем наше изучение в библейской школе. Мы слегка опаздываем уже или отклоняемся немножко от скеджула, от расписания наших занятий. Но, тем не менее, как мы ранее говорили о том, что самое важное, самое ответственное в этом обучении – это не вписаться конкретно в график, который мы с вами определили, до конца года пройти первый левел или первые базовые основания для того, чтобы потом двигаться далее. Можно было бы все это вписаться в график, но, друзья, для меня всегда важно, имея некоторый опыт преподавания, всегда важно достичь цель, а эта цель – понимание, осмысление материала и при необходимости, если возникают вопросы, все-таки их выяснить, чтобы двигаться далее. По этой причине это единственное, что оправдывает то, что мы уже начинаем опаздывать, не вписываться в наш график, но тем не менее это для меня очень приятно, что мы снова имеем возможность встретиться друг с другом и говорить об очень важных, насущных вопросах. Я вновь хочу благодарить искренне вот Бога за ту особую милость, которую Он в нашей церкви подарил, проявил в том, что мы можем иметь нашу церковную библейскую школу. Хочу сказать прямо еще раз, что наличие библейской школы не говорит о том, что или то, что в нашей церкви есть то, чего в других церквах нет, это не дает никакого права по-другому смотреть на рядом находящиеся церкви. Мы делаем то, что мы можем делать. Поэтому есть у нас возможность проводить библейскую школу, мы ее с Божьей помощью проводим и далее будем проводить. Цель одна. Писание говорит о том, чтобы учить для того, чтобы действительно можно было представлять правильно библейские вопросы. И то, что мы делаем, оно фактически является повелением Священного Писания. Когда человек принимает крещение, то это не означает, что после этого он все уже достиг какой-то высоты, ему не надо двигаться далее. Писание говорит о том, что после того, когда покрестят, уча их соблюдать, то есть процесс научения должен идти. Поэтому, друзья, мы будем и далее, насколько это возможно, делать, совершать это служение, чтобы оно помогало нам формировать наше правильное представление, во-первых, о живом Боге, о Его Слове и, что всегда очень важно, о самих себе. Почему? Потому что всякий раз, когда мы говорим о Боге, о Его ценностях, о том, что Он из себя представляет, как Он смотрит на нас, как Он оценивает ситуацию своими глазами, своим пониманием, если так можно сказать о Боге, то, безусловно, мы видим свою несостоятельность, видим свою неспособность и видим наше несоответствие тем библейским стандартам. Следовательно, конечно, перед нами выбор, либо мы будем довольствоваться тем, что есть, то есть вот такие мы, меня не трогайте, как хочу, так и живу, либо же мы попробуем воспользоваться лучшим. Вот как раз-таки этот цель стоит перед нами, более увидеть ценности Священного Писания. И мое искреннее желание донести, насколько это возможно, до каждого человека важность того, насколько важную роль сегодня играет Священное Писание. готовясь к проповедям, которые будут звучать завтра на Троицу, вновь соприкоснулся с необходимостью еще более усердно делать то, что мы сегодня делаем. Удивительно, но в христианстве очень много возникало, и сегодня, я бы сказал так, не возникает, а лучше употребить выражение «воскресает» вот тех ересей, которые были в ранней церкви. Завтра хотел бы коснуться очень важных вопросов, чтобы пусть это будет немножко академично звучать, но, думаю, в этом тоже есть необходимость все-таки определиться немного, как нам смотреть и на Троицу, как смотреть на Духа Святого, как смотреть на Бога. Вновь соприкоснуться с тем, насколько сознание человека коррумпировано, о чем мы говорили с вами два дня назад, помните, в четверг, касались немного вот коррумпированности сознания человека, и насколько он вот в этом коррумпированном сознании своем, он не способен вот адекватно, правильно анализировать библейские тексты и представлять, в частности, доктрину о Троице, доктрину о Боге. Поэтому реально, видя это, соприкасаясь еще раз с тем, насколько сегодня люди уверены, вот что поражает одно, истины, которые в Библии четко представлены, но говорят так, как на ладони все видно, как черным по белому написано, видя эти библейские ценности, поражаясь, это надо иметь просто огромную смелость и очень малую порядочность. Понимаете, да, это сарказм такой легкий, чтобы явные библейские истины называть ересью. Вы не представляете, это ужас, это жутко. Это наше счастье, что мы в богословском мире особо не вращаемся, да? Мы так вот пришли на собрание, пообщались, вот так, как мы поняли на нашем, скажем, уровне, так мы рассуждаем, хотя желание, чтобы мы поднимались дальше. Но когда поднимаешься дальше, соприкасаешься с массой грязных теорий, с массой недобрых вещей, истин, тенденций, которые сегодня преобладают в христианстве, причем выдается все это за желание очистить библейское учение от примесей, за желание что-то здравое внести. Друзья, всегда будьте к этому осторожны. Всегда будьте осторожны. Очень много сегодня вот людей выражает свои взгляды, пытается их аргументировать, но когда вот пытаешься просмотреть, проанализировать и логику мышления, проанализировать основания, проанализировать библейские тексты, на которые люди опираются, и увидеть их реальную привязанность или адаптацию вообще к ценностям библейским, к нашему времени, просто поражаешься, друзья, это просто страшно становится. Поэтому вопрос, вернее предмет, который мы в прошлый раз начали с вами рассматривать, сегодня будем продолжать его изучение, он просто актуален, мы просто не можем его обойти. Это изучение Священного Писания, толкование. Толкование, или есть два названия, которые применимы к этому предмету, экзегетика, герменевтика. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, какое различие между ними. Герменевтика изучает принципы толкования, то есть как надо толковать, ну, что при этом надо учитывать. А экзегетика – это сам процесс толкования. Вот такое различие между двумя этими предметами. Мы с вами говорили, делали вводную информацию в прошлый раз. Позвольте несколько слов только напомнить, несколькими словами напомнить, о чем мы говорили. И думаю, друзья, что если у вас есть вопросы, мы давайте их вместе с вами рассмотрим по тому материалу, который был представлен в прошлый раз, с тем, чтобы сегодня двигаться далее. Мы говорили о том, что Священное Писание включает в себя достаточно пространный объем информации. То есть Библия – это прежде всего информация. Информация делится на несколько частей, ее можно классифицировать. И это надо всегда учитывать, когда мы читаем любой текст, хоть с Ветхого, хоть из Ветхого, хоть с Нового Завета, понимать, что какого вида этот текст. Позвольте напомнить. Мы говорили о том, что в Библии есть тексты всегда понятные. Почитай отца и мать, он всегда понятен был текст, хоть тысячу лет назад, потому что родители всегда были, правда? Нет человека, который без родителей бы родился. Обязательно есть родители. Это понятный текст. Есть понятные тогда тексты, но непонятные сегодня. И вот с этим всегда нужно считаться. Я приводил в прошлый раз пример об Амалеке. Помните? Ветхий Завет говорит так, Божье повеление. «Истреблю память Амалека из Поднебесной». Амалек – это народность, нация, государство, скажем, оно было кочующим. Мы говорили о том, что тогда для евреев это было понятно. Почему Бог так говорит, амаликитян надо истребить? А где же Бог любви? Нам очень многие вещи непонятны. Я, позвольте, не буду повторять то, о чем мы говорили, мы на этом концентрировали наше внимание. Но это не означает, что сегодня это не Библия, это не означает, что сегодня это не имеет никакой ценности для нас. Говорили также о том, что есть тексты Библии, которые понятны непонятный уму. То есть информация есть, но уму они непонятны. Помните, ссылались на свидетельство ангела Гавриила, Деве Марии? Пришел ангел Гавриил, Деве, и говорит, ты будешь матерью Иисуса Христа. Я простыми словами это говорю. Она поняла эту информацию? Поняла. На каком языке ангел говорил с Девой Марией? Не знаю, знаю одно, на том языке, который Мария понимает. Понятно, да, там переводчика не надо было. Вполне вероятно, это был арамейский язык. Это не был чисто еврейский язык, потому что на то время чисто еврейский язык – это был язык, на котором совершалось богослужение в храме, понятно. Или называют это литургический язык, да? Вот как сегодня в католицизме служение проходит на латинском языке, а в восточных церквах проходит на церковнославянском, если говорить о православии, а о вселенском православии, то на греческом языке. Так вот, говорил ангел на языке, который понимала Мария. Она понимала, что он сказал, но плод ум не принес. Как-то помните, мы этот вопрос тоже рассматривали. То есть информацию человек услышал, умом он воспринимает ее, то есть он может существительно от прилагательного отличить. Понятно, да? То есть он слышит фразу, но что за этой фразой стоит, он не понимает. Здесь нужен толкователь, нужен переводчик. В данном случае это вот, помните, тоже ангел объясняет Деве Марии, как это будет. Дальше, помните, мы говорили о том, что история с Евнухом то же самое. Евнух читает Слово Божие, правда? Он хорошо понимает, что в руках у него Библия, ну, Ветхий Завет. И понимает, ну, скажем, он видит, он знает слова, он знает значение слов. Но как их соединить, что за всем этим стоит, он не понимает. То есть визуально все для него знакомо, да? А вот как это применить, как это понять, он остается без понимания. И поэтому и говорит, помните, Филиппу на его вопрос, понимаешь ли, что ты читаешь? Он говорит, как я могу понимать? И дальше? Ну, если кто не истолкует. То есть это тексты, которые непонятному они есть нужда в наставлении. Говорили о том, что есть тексты в Библии, которые мы принимаем исключительно на веру. И здесь можно опять напомнить одно из важнейших служений в церкви – это хлебопреломление. Говорили о том, что мы понимаем, что Библия говорит, когда мы принимаем видимые знаки, хлеб и вино, то через это происходит наше присоединение к телу и крови Господа Иисуса Христа. Так написано. Но как этот процесс происходит? Кто-то из вас видел, как он происходит? Я не знаю. То есть это тексты, которые мы воспринимаем на веру. Мы понимаем, что если я выполняю условия, какое нужно выполнить условие, чтобы произошло присоединение к телу и крови Господа Иисуса? Какое условие? В воскресенье мы как раз цитировали этот текст, помните, да? «Если вы едите и пьете недостойно, раз, это первое условие». В чем это достоинство заключается? В том, чтобы размышлять. Размышляйте, кто он. И таким образом, да, пусть каждый из вас ест и пьет. Да? Если выполняются библейские условия, для того, которые Библия ставит перед нами, то мы остальное воспринимаем на веру, что произошло присоединение к телу и крови Господа Иисуса Христа. Как этот процесс, как его там физически, химически, биологически представить, я не знаю и считаю это абсолютно абсурдным рассматривать вопрос, как происходит это соединение. Как-то в одной из церквей еще в Союзе имели разговор, коснулись вопроса. Один из проповедников выразил такую мысль. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот проповедник предложил такую интересную мысль. Я опять-таки говорю о том, что это попытка войти за запретное, понятно, да? То есть перешагнуть запретную зону. Попытка объяснить, как кровь Христа работает в нас. Вот как кровь в организме проходит, значит, печень, да, очищает на все, очищает фактически весь организм, вот точно так же, когда если мы приобщились к телу и крови Иисуса Христа, вот эта кровь Христа, она по организму, то есть по телу церкви проходит, циркулирует, да, и очищает весь организм. Интересное выражение, да? То есть, взяв обычный земной пример, человек пытается объяснить, как работает духовный организм. Но дело все в том, не забывайте, пожалуйста, когда это явно не соответствие Священному Писанию. Это попытка как раз-таки перешагнуть то есть умом объяснить то, что может приниматься только на веру, и никак по-другому. У меня возникает вопрос. Какая кровь была пролита за грехи людей? Подскажите. Я помогу вам, наводящий вопрос. Духовная кровь или физическая кровь? Понятно, да? То есть Христос пролил какую кровь на Голгофе? Если мы говорим, что он пролил духовную кровь, да, то у нас возникает опять очень серьезная проблема с правильным пониманием природы Бога. У него что, кровь есть? Понимаете, да? Христос пролил физическую кровь, но эту физическую кровь он пролил тогда, когда он был Бога-человеком. Мы не можем говорить, что пролита была божественная кровь. Друзья, это понятно, да? Пролита была человеческая кровь. Эта кровь была пролита за грехи всех людей. Она была пролита. Христа сегодня во плоти мы знаем? Нет. Каким образом мы можем, на каком основании мы можем проводить параллель, что так вот, как кровь в человеке циркулирует и очищает организм, сообщает ему, там, ну, в принципе, сохраняет вот эту биологическую жизнь, на каком основании мы, взяв физическую кровь Христа, понимаете, да, можем ее трансформировать в нашем сознании, это умение надо делать, это смелость большую и малую порядочность, и назвать физическую кровь Христа, назвать ее духовной, потому что тело Христа, церковь, это нематериальное, правда? И таким образом выводятся вот эти вот шлаки, выводится все ненужное из организма. Объясните, пожалуйста. И когда мы завели разговор на эту тему, понятно, что вот вроде бы правильно человек пытается каким-то путем, ну, объяснить, как это работает, но это, как правило, всякое добавление, нарушение вот этих определенных пониманий, то есть какой это текст. Если воспринимаем на веру, все, друзья, не мудрствуйте, пожалуйста. Не добавляйте к написанному, иначе будет то, что написано на последней странице Библии. Вы хорошо помните, если кто добавит или если кто убавит. Мы очень часто на эти вещи не обращаем внимания. Я понимаю, что нашему уму очень часто хочется все знать. Так мы устроены. Но это никак не означает, что на все вопросы мы имеем ответы здесь на земле. Мы завтра будем говорить о природе Божьей, говорить о том, что это слово «троица», которое введено было во втором веке в христианстве, первая апостольская церковь не употребляла слово «троица». Мы говорим завтра «праздник Троицы». Но тем не менее это слово прочно утвердилось в христианстве. И возникает очень серьезный вопрос, имеет ли оно под собой основание, вот это слово «троица». Как нам понимать природу Божью? Вот многие люди, вот первые ранние отцы церкви, когда серьезная дискуссия по поводу природы Бога была, завтра хочу немного подробно этого коснуться, то они всегда поднимали вопрос, послушайте, пожалуйста, вы объясните, вот один из, по-моему, Григорий Великий выражает такую интересную мысль, ты мне объясни, что значит нерожденность отца, вот такое понятие объясни, он своего оппонента спрашивает. Но это вообще разум отказывается понять, нерожденность отца. Сын рожден. Ну ты объясни мне, вот природа Божья, он не рожден, так? Отец не рожден. Ты мне объясни это. Оно просто не объясняется. Если ты одну из сторон Божьих не можешь объяснить, чего ты пытаешься саму суть Божества объяснить? Ну, такое интересное, смело такие вот заявления делаешь. Дискуссия была очень жесткая. Я думаю, что сегодня действительно мы соприкасаемся с подобными заявлениями. Когда анализируешь взгляды людей, попытка объяснить то, что сегодня на чем стоит просто запрет, ты не можешь это объяснять. Не то, что не можешь, ты не в состоянии объяснить. Но мы пытаемся это сделать. Я сделал, друзья, отступление, но опять-таки пояснив, что вот к чему может привести попытка людей объяснить то, что надо воспринимать на веру. Это мы призваны понимать. Это, друзья, не то, что написано в Библии, вот есть тексты, которые на веру надо воспринимать, да? Мы анализируем библейские тексты. И если мы не можем идти дальше, друзья, будьте свободны, не пытайтесь все объяснить. Не пытайтесь все объяснить, этого не надо делать. В этом-то вся и беда. Если что-то непонятно или надо принимать на веру, мы далее не можем идти. Также говорили о слове вот «артос», это тоже важный догматический вопрос, на нем и сегодня очень многие обжигаются. Вопрос, какой хлеб употреблять на вечерю Господню, на дрожжах поднятый или квасной, или опресный, как мы в прошлый раз об этом говорили. Это один из серьезных догматических вопросов. Библейский текст позволяет об этом говорить. Помните, вот два слова я упоминал, которые всегда нужно помнить. Вот на Пасху запрещалось евреям использовать квасной хлеб или дрожжевой. Они должны были употреблять другой хлеб, который назывался опресноки, то есть хлеб без дрожжей. Но что важно отметить, вот здесь мой разум тоже до конца отказывается понимать факт, понимаете, да? Я обязан его признать, потому что факт. Понятно, да? Это не предположение, не гипотеза, не теорема какая-то, это конкретный факт. Когда мы читаем язык оригинала, то во всех буквально случаях, где идет речь о хлебопреломлении, употребляется слово не опреснок, а слово артус – это общее название хлеба, это, как правило, дрожжевой хлеб. Еще хочу добавить одну очень важную деталь. Конечно, это может быть сложный на сегодня вопрос, который мы не будем обсуждать, но это реальный факт. В рукописях, которые дошли до нас, рукописи Нового Завета, есть расхождение в рукописях. То есть один текст говорит так, другой по-другому, некоторые добавления, там более широкие варианты или краткие варианты. Что важно отметить, никаких нет сомнений, если говорить о грамматике текста, абсолютно нет никаких сомнений в том, что абсолютно во всех случаях в Новом Завете, где речь идет о вечере Господней, употребляется слово «хлеб, поднятый на дрожжах». Четыре евангелиста об этом говорят. Деяния апостолов об этом говорит. Они собирались ежедневно для преломления хлеба. И послание к Коринфянам, откуда мы читаем руководство для осуществления вечери Господней. То есть, можно сказать прямо, да и аминь, на вечерю Господню в ранней церкви употребляли дрожжевой хлеб. Я другого вывода не вижу. Никакого нет основания. Какой хлеб мы сегодня будем употреблять, это наше дело, вы понимаете, да? Но дело в том, что есть Священное Писание. Так вот, если согласовываться с Священным Писанием, никакого основания не вижу, чтобы сегодня спокойно, со свободной совестью употреблять дрожжевой хлеб. Почему? Потому что сегодня ширится вот это вот движение, появляются лидеры, которые открыто заявляют, что употребление дрожжевого хлеба на вечерю Господню является ересью и заблуждением. Понимаете, достаточно серьезный вопрос. То есть, если это еретики, с еретиками не сообщайся. На каком основании? Итак, вот эти тексты мы воспринимаем на веру. Я не знаю почему, друзья, но это факт. Если это написано в Священном Писании, и нет никакого основания сомневаться в аутентичности или подлинности вот этого заявления, я его принимаю на веру. Это так. Первые христиане употребляли именно такой хлеб. Есть тексты, о которых Библия прямо говорит, ты не имеешь права вторгаться в эту область. Небольшое отличие от того, о чем мы только что говорили. Тексты, которые надо воспринимать на веру. Там нет запрета, ты по-другому там или понимай, или не понимай. Есть тексты, о которых Библия прямо говорит, запрет на понимание. Ты не можешь туда вторгаться. И вот один из запретов, на котором прогорели многие христиане 21 мая. Не ваше дело. Понятно, да? Не ваше дело знать времена или сроки. Это вопрос, который задали ученики Христу перед его вознесением, да? Не ваше дело знать времена или сроки. Никто не знает ни дня, ни часа. Это запрет фактически. Люди, перешагнув этот запрет, многократно лгали, лжепророчествовали. Это было на протяжении долгих-долгих столетий. Обманывали христиан, утверждая, что или вот тогда придет Христос, или в такой день, и эту дату постоянно перекладывали. Друзья, это самое яркое нарушение Священного Писания. Поэтому все вот эти предсказания, которые сегодня, ошибся немножко там, чуть-чуть, 75 лет изучал, и, оказывается, не совсем точно изучил. Человека, который предсказывал, это ложное пророчество делал о приходе Христа на эту землю. Друзья, это безумие в высшей степени. Поэтому этого человека просто нужно открыто воспринимать как лжепророка. Это его право. Пусть он продолжает далее лжепророчествовать. Но мы говорим, его самая большая проблема в том, что он нарушил запрет. Не ваше дело знать времена или сроки. Нет, а я знаю. Ряд других текстов. То есть, на этом, друзья, это небольшой такой экскурс, вот в прошлое мы сделали. Важно всегда понимать, какой бы текст вы ни взяли, поймите правильно, оцените его, что он из себя представляет. В целом, еще последняя мысль, и если у вас вопросы, мы рассудим, обсудим, и будем двигаться далее. Помимо того, что есть вот такие вот тексты, которые мы сейчас рассмотрели, вся информация в Библии, она делится на две группы. Информация описывающая, просто описывает ситуацию, и предписывающее. Предписание, вам понятно, закон, постановление, заповеди – это предписывающая информация. Друзья, важно всегда помнить одну простую истину. Что верующий человек призван исполнять? Описывающую информацию или предписывающую информацию? Как вы думаете? Только то, что предписано, если вот это надлежит делать, ты это должен делать. Но если это просто повествование, ты не должен этого делать. Но если евреи 40 лет путешествовали по пустыне за неверие Богу, это не значит, что вы будете должны быть 40 лет путешествовать. Понимаете, да? Если Христос шел, допустим, проходил через Самарию в Галилею, это не значит, что вам нужно поехать в Иерусалим, потом пешком через Самарию в Галилею идти. Улавливаете, да? Это просто информация, чтобы мы ее знали. Я приводил один из примеров, где, на мой взгляд, отчетливо показывается то, к чему вот это вот нарушение этого подхода приводит. Когда идет просто описание того, что в ранней церкви были христианские коммуны, то есть верующие что делали? Продавали имения, приносили к ногам апостолов, и у них было все общее. Скажите, пожалуйста, где в Священном Писании было повеление, чтобы вот так устраивалась церковь? Где? Но нет такого, нигде Христос об этом не говорил. Юноша, он сказал, видя его привязанность к богатству, вот где, в чем причина-то, да? Раз твое сердце привязано к богатству, хочешь проверить свою верность Богу? Хочешь? Продай дом свой, который ты любишь. Это будет явно видно, ты привязан или нет. Точно так же, помните, она во время проповеди нередко предлагается вот нам сделать тест. Вот как проверить, привязан к чему-то или нет? Если, допустим, ну к интернету, к телевизору привязан, да? Вот что тебе, допустим, чем тебе нравится компьютер? К примеру. Там есть какой-то определенный сайт, который ты посещаешь, правда? Так вот, как проверить свою привязанность? Привязан ты к этому, к сайту или нет? Вот когда ты зашел на этот сайт, возьми и спокойненько выключи компьютер. Сможешь? Если сможешь, не привязан. А если не сможешь, привязан. Вот такие тесты небольшие мы делаем, друзья, для того, чтобы просто показать, насколько мы привязаны или не привязаны. Так вот, Христос сказал юноше, продай имение, потому что сердце было привязано. Но это не означает, что все верующие должны продавать имение. Если у вас есть желание, вот, допустим, я знаю, что очень многие вот, верующие, в том числе и в Америке, они продавали свои имения, особенно пожилые люди, которые очень много накопили за свою жизнь, они продавали свои имения и посвящали, и продают, и посвящают свою жизнь на служение Богу. Вы встречали таковых людей? Вы слышали, читали про таких людей? Есть они. Когда человек делает это добровольно и посвящает себя Богу, это одно. Но это не является показателем, не является правилом для всех, что все верующие должны это делать. И вот что произошло? Вот почему, я не знаю, история христианской церкви, я не имею таких четких фактов, говорящих о том, как работает этот механизм. Может быть, было так, ну, давайте немножко пофантазируем. Покаялся так, покаялся, главное условие, что ты был членом нашей церкви, продай имение. Условия, да? Ну, как сегодня вот пытаются там пирамиду финансовую строить и в Украине, вот с этим движением, знаете, да, о чем идет речь, что же самое, продавать имение, под залог закладывать, помните, проблема-то по сей день тянется с разборками с Андея Деладжи. Тоже где-то, как только церковь начинает замешиваться в этих финансах, да, как только, с закладкой имущества, друзья, это авантюра, это махинации, это попытка сегодня изменить существующий библейский порядок. Никакого отношения церковь не может иметь к финансам. Церковь – это духовная структура. И решать социальные вопросы, вот эти экономические, политические через церковь, мы не имеем права этого делать. Ко Христу подошли с мелочным вопросом, казалось бы. Вот там между братьями, видимо, папа с мамой умерли, да, а нужно имение поделить. Помните, подходят и говорят, Господи, помоги нам разобраться там вот с имением. Христос установил прописную истину. Кто? Меня? Поставил делить имение. Понимаете, как раз о чем мы говорим. Мы не можем к этому никакого отношения иметь. Мы можем помолиться, делать какую-то рекомендацию профессиональную, может быть, дать, но церковь не может вмешиваться в эти финансовые вопросы, поймите. Церковь – это духовная структура. Я хочу отметить еще одну важную ценность. Я не идеализирую баптизм, наша церковь евангельско-баптистская. Но известен факт, когда в одной из европейских стран, когда баптизм стал уже прогрессировать, именно баптистам предложили быть доминирующей, то есть главной государственной религией определенной страны. Баптисты отказались. Мое убеждение, сделали правильно. Никакого отношения к политике, вернее, к тому, чтобы управлять рычагами политики, да, извините, это совершенно отдельно. Я стою на этой позиции. Церковь отделена от государства. Церковь – это духовная структура, государство – политическая структура. Что общего, да, у совершенно разных направленностей. Так вот, видимо, тогда были приняты какие-то решения в том плане, что надо обязательно продавать имение. И к чему вот эта обязаловка, да? Вот почему всегда, друзья, нужно опасаться в служении. Я делаю просто проекцию, да, или связываю вот эту проблему. приношу ее в наше время. Как только мы что-то делаем обязательно, даже, простите, членские взносы. Вот каждый месяц должен $20 сдать. Вот приняли это в церкви, все. Нормально, казалось бы, да? Чтобы решить там один, другой, третий, четвертый вопрос. Тяжелейший вопрос. Обратите внимание, во что он начинает сразу превращаться? Библия установила единый порядок, как относиться к материальному служению. Какой? Доброхотно. Дающего любит Господь. Это и все. Это и все. Я понимаю, это тяжелый вопрос, друзья, но немножко тоже хочу его коснуться. Когда мы говорим о десятине? Тяжелый вопрос. Мое глубокое убеждение – не вводить десятину обязательной для членов церкви. Не вводить, мы не можем этого делать. Говорить о том, что наша семья церковная живет за счет кого? Как вы думаете? За счет нас самих? Вы понимаете? Мы сами, вот то, что мы создаем уют, то, что мы имеем, это благодаря тому, что мы в это вкладываем. Мы понимаем, это не значит, что мы там недвижимость приобретаем, мы там финансы отмываем, там на стак-маркетах мы работаем, деньги церковные там прокручиваем, как есть сегодня обычай, вернее, есть примеры, достаточно их немало в Америке. Мы этого не делаем. Вот мы пожертвовали, эти деньги служат для устройства нашей церкви. Сегодня действительно, смотря на вот эти вот, скажу прямо, махинации, которые осуществляются в церкви, многие люди говорят, церковь – это брокерство, это брокерская компания. А простите, главный брокер, менеджер, который управляет всеми этими финансовыми, там, простите, финансовыми структурами. Друзья, больно это слышать, но с одной стороны, вот именно верующие в нарушение вот этих принципов библейских вот такой портрет, вот такой имидж о себе сформировали. Мое желание, чтобы это понимали и вот в эти вещи не впутывались, если Библия ставит запрет или говорит, не надо, не надо, вот то, что если где-то описывается что-то, да, это не значит, что мы должны это делать. Итак, информация описывающая или предписывающая. Если не было повелено создавать финансовый отдел в церкви, да, вот как он был в ранней церкви, там отчитываться, сколько ты сдал, да, там сколько за сколько дом продал, и не было бы проблем, которые были в ранней церкви. Помните, что, к чему вот эта вот общность привела? Природа человека осталась природой человека. И люди стали ущемлять один другого. Стали вдовы бежать, удивляешься, в ранней церкви. В ранней церкви. Которая большей частью состояла из евреев. Евреи очень хорошо знали Божий закон. И они понимали эту серьезную заповедь, которую Господь сказал относительно вдов и сирот. Помните? Сироту и вдову не обижай. Я вступлюсь, говорит Господь. Написано? Написано. Какая проблема в этой христианской коммуне возникла? Удивляешься. Явная Божья заповедь была нарушена. Вдовы стали обижаться. Так? Друзья, ну страшно, страшно думать об этом. На мой взгляд, как раз-таки вот то, что эта неприятная ситуация, которая в ранней христианской коммуне сложилась, она и является ярким свидетельством того, к чему приведет доброе желание, но не основано на Библии. Понимаете, да? И Бог вмешался вот в эту проблему. Каким образом? Был введет институт диаконов. Нехорошо нам, оставивши духовные вопросы, заниматься вот этими столами. Это был промежуточный вариант, на мой взгляд, для того, чтобы каким-то образом сгладить вот эту проблему, которая возникла. А затем мы видим, что просто после этого в дальнейших церквах христианские коммуны уже не практиковались. В какой-то степени их отражение нашло и сегодня находит в монастырях. Пришел человек в монастырь, все, там твоего нет ничего. Это в какой-то степени, но это далеко, не, на мой взгляд, не то отражение, которое есть. Друзья, вот эти вот вопросы, которые мы в прошлый раз рассмотрели, пожалуйста, может, у вас есть вопросы, размышления, несогласия, мы вместе с вами их обсудим и будем двигаться далее. У нас сегодня раздел «История толкования», ну и некоторые другие вопросы, которые... по которым будем двигаться далее. Пожалуйста, друзья. Да, Ирина.
У меня вот возник вопрос, Александр Михайлович. Я бы хотела, чтобы вы, перед тем, как я его задам, дали мне на или какой-то контекст, чтобы я поразмыслила. Потому что для меня, например, это играет. Или от чего я могу оттолкнуться, от какой мысли. Потому что я не понимаю. Вы сказали в прошлый раз, что Библия написана буквально.
Так.
Я читаю Библию, вижу одну четвертую часть Библии пропитана аллегорией. Это же передача мысли как бы или символически,
да, передается.
Ну вот, я вот когда мыслила над этим, я вам скажу ход мыслей своих, чтобы вы понимали, разговаривая даже о
контекст в Библии, где аллегория есть, где я вижу аллегорию, я вижу сразу, обсуждая этот контекст, я сразу вижу, как человек мыслит. И вот меня посетила такая мысль, что зачем тогда изучать Библию, если она написана буквально? Потому что, значит, куча лжепророков, куча лжепресвитеров, которые могут трактовать эту аллегорию и преподавать. Но Дух Библия написана, пропитана Духом Святым. И Дух Святой, даже рассуждая вот так с людьми-христианами, один и тот же контекст, ты видишь, кто есть твой. Потому что они идут на голос Духа Святого, как бы на видение однобокое. Вы поняли, да? И поэтому я не понимаю, есть часть Библии, которая написана прямо, да, вот написано там, так и так понимать, и поиначе нет. Но зачем тогда изучать, если аллегория, ну, как бы...
Хорошо, друзья, но я думаю, в принципе, суть вопроса понятна. Вот если вся Библия написана буквально, то вот такое предположение состоит, что 1/4 часть Библии все-таки носит оттенок аллегорического подхода или аллегорического вида информации, то как тогда все это согласовать? Друзья, я говорил об этом, хочу просто повторить эту фразу, что Библия, во-первых, Бог призвал нас для разумного служения. Все, что Он говорит к нам, оно всегда проходит через наше сознание. Слышим ли мы, попадает в мозг, видим ли мы, попадает в мозг. Там информация внутри осмысливается, анализируется. Я стою на этой позиции, всю Библию нужно понимать буквально, но помните, очень важно, что мы говорили, вся Библия написана буквально, следует понимать буквально, если в самой Библии, нет указания на то, что смысл здесь аллегорический. Понимаете, да? То есть о чем как раз таки вы говорите? Я думаю, что, видимо, в этом и произошло какое-то нестыковка, может быть, несовместимость этих понятий. Допустим, когда мы читаем поэтическую литературу, ну, возьмите, допустим, и сегодня вы читаете, когда песни, допустим, поем, когда поэтическую литературу мы соприкасаемся. Мы явно видим, что вот когда составляется поэзия, то есть так можно выразиться, иногда нарушаются правила грамматики. Слова меняются, ударение может меняться для того, чтобы рифму сохранить. И мы это воспринимаем за нормальное. Почему? Потому что, ну, это же поэзия, мы же это понимаем. Это не значит, что там ересь какая-то. Так вот, когда мы читаем книги, поэтические книги, допустим, книги Псалтырь, книги Иова, песни песней, да, ряд других книг, то это понятно, что это поэзия. Поэтому эту информацию абсолютно за буквальность мы не можем воспринимать. Это поэзия. Это поэзия. Конечно, то есть очень важно всегда понимать. Вот, например, допустим, я не знаю, я говорил об этом или нет, когда мы читаем книгу Иова, помните, когда вступил в диалог четвертый друг или присутствующий, помните, да, Иов, три друга, Елифаз, Вилдад и Савей. Да? Затем вступил еще в диалог Елиух. И вот здесь он и говорит, вот, когда он описывает обыкновенного коня. Посмотрите, как он пропитан вот этим аллегоризмом, он там из свисту дротика смеется. Ну, понятно, что это поэзия, но конь не такой. Когда описывается этот Левиафан, но я понимаю, люди по-разному могут представлять. И я склоняюсь к тому, вот, анализируя описание вот этого Левиафана. Это бегемот. Но как он описан, он спокойнее, весь океан к нему стремится. Ну кто такой бегемот? Вот такой вот там ничтожество. За какой океан? Ну, что понимаешь, что это поэзия. И понимая, что это поэзия, мы понимаем, что один к одному нельзя это воспринимать. Понятно, да?
Что бегемот. Лже-христианин, как бы, который как бы волк в овечьей шкуре, он не поймет, как бегемот, понимаете? Он поймет, как конь. Вот в чем различие аллегории, сокрытости вот этой аллегории, что Дух Святой действует так, что он своими разговаривает в одном направлении. И мы поймем в свое время все одинаково эту аллегорию, подтекст этот, передача мысли, понимаете?
Да, хорошо. Ирина, я, если можно, я докончу мысль, я думаю, как раз-таки вот она ответит на поставленный вопрос. Я думаю, друзья, что это вопрос непростой, 1 плюс 2, сколько будет, вопрос серьезный. Поэтому, во-первых, мы рассматриваем сегодня толкование. Что, другими словами, что надо учитывать, когда мы читаем Писание и толкуем его? То, что, о чем мы говорим, это, не забывайте, пожалуйста, это человеческие наблюдения. И всегда надо понимать, та информация, которая предлагается, это наблюдения, которые появились в результате соприкосновения вот с этим винегретом, с этим разным мнением, с пестротой мнений по одному и тому же вопросу. А где же истина, если по поводу одного текста люди говорят по-разному? То, о чем мы говорим, это помощь, не забывайте, пожалуйста, это не абсолютная истина, это помощь, это то, что необходимо, с чем нам необходимо считаться, чтобы как минимум не ошибиться. Вот то, о чем вы, Ирина, говорите, это та ступень. В христианстве нет ничего тайного. Но мы обязаны говорить, что пока ребенок, допустим, есть состояние разное, да, духовное, да, питаемые, младенцы, дети, отроки, юноши и отцы. Мы рассматривали с вами в церкви вот эти вот ступени духовного роста, и мы прекрасно понимаем, что подача информации на разном духовном уровне разная в зависимости от восприятия данного возраста. То, о чем мы говорим, это базовая информация, которую надо иметь в виду, чтобы как минимум, пока идет духовное становление, так, чтобы не ошибиться. Вот то, о чем мы говорим, это то, к чему мы просто обязаны прийти. Когда ты живешь не своим умом, я ссылаюсь на слова Соломона, надейся на Господа и не полагайся на разум свой, ты реально понимаешь, кто является автором Священного Писания. И вот к этому состоянию, это цель, к которой мы должны прийти, руководствоваться. Вы, наверное, обращайте внимание, что и в проповеди я всегда стараюсь подчеркивать, да, кто бы ни говорил, даже пресвитер говорит, простите, это не значит, что это абсолютная истина. Пресвитер не может собой закрыть авторитет Писания, авторитет Бога, не может заменить. Он не Христос, он не глава церкви. И я понимаю это, всегда с трепетом к этому отношусь, и искреннее желание всегда не закрыть вот Христа, не закрыть Слово Его. Мое желание подтолкнуть нас, подняться до такого уровня, где мною будет руководить Дух Святой. Если мы, давайте скажем так, вступили на эту ступень, да, руководство Духом Святым, как можно видеть, что мы руководимся Духом Святым? Общие представления, общие, может быть, критерии. Во-первых, если Дух Святой в нас действует, то между нами споров, разногласий, конфликтов не будет. Не так ли? Он-то один. Он нас в разные пути не будет вести, раз, это первое. То есть идет речь о одной направленности, понятно, да? Второе, в чем это видно, это поскольку он является автором Священного Писания, то он и помогает нам воспринимать эту истину очень часто, даже не учившись, понимаете? Много примеров можно проводить, когда люди, которые не имели формального богословского образования, имели очень глубокое видение. Я не хочу противопоставлять и говорить, вот если образованный, он правильно понимает, а необразованный неправильно понимает. Я так не считаю, это неправильно. Но когда есть возможность воспользоваться лучшим, это надо делать. Когда есть возможность, опять-таки, уже не один на один изучать, да, а когда нас собирается группа, когда мы рассуждаем, когда мы говорим, то это помогает нам формировать мышление наше. Но это образование не исключает, раз, и не является заменителем водительства Духа Святого. Это та ступень, на которую хочу, чтобы мы все поднялись. Я думаю, что ответил на вопрос. Вот. С одной стороны, значит, да, Библия имеет и аллегорическую, и большей частью всю библейскую информацию следует понимать буквально, если в самой Библии нет указания на аллегорический смысл. Это понятно. Это не значит, что абсолютно все буквально нужно понимать. Но в то же время не означает, что все нужно понимать аллегорически, раз. И второе, изучение, во-первых, к этому Писание нас призывает, так? Учитесь соблюдать их, так? Бог поставляет церкви учителей. Простите, я тоже обязан этому факту подчиняться, это Божье повеление. Обратите внимание, то есть здесь тоже можно найти какое-то противоречие, да? Если Дух Святой всем руководит, так? Зачем тогда учителя? Логический вопрос. То есть это опять вот тот случай, который я воспринимаю на веру. Но это одно, то есть если он призван, поймите правильно, немногие делаетесь учителями, мы об этом с вами говорили. Если Бог поставил в церкви учителей, то он поставил.
Да, но как проверить вот. Лжепророка-учителя?
Я думаю, Ирин, да, ну, мы, возможно, где-то у нас вопрос будет будет предмет душепопечения, мы его, видимо, тоже немножко вынуждены будем растянуть, потому что будем касаться этих вопросов. Это, друзья, поймите, все это не на поверхности лежит. Может, маленький пример, как бы и в утешение, и в ободрение, вот вам хочу провести. Я, пример следующий, возвратился из армии, как-то, по-моему, говорил об этом. Сердце тянулось к Богу. И тогда, когда было очень тяжело еще иметь Библию, просто она была очень дорогая, уже тогда, не, ну, в те годы, когда я получил Библию, где-то в 76-77 год, ну, за Библию в тюрьму-то не садили, но, во всяком случае, это 20 рублей я за нее заплатил. Если я получал 60 рублей в месяц, 20 рублей Библия, то на зарплату мог купить, и то это по блату, как говорили, по знакомству. Я взял за 20 рублей Библию, а люди платили и больше. Так вот, обратите внимание, кроме Библии больше ничего не было. Попала в мои руки книга «Нормальная жизнь христианина в отчим Анани». Возможно, кто-то из вас ее читал. Она меня захватила. Захватила, потому что она затронула вот искание моей души, то, что сердце тянулось к Богу. Но что самое интересное, не имея никакого образования на то время, более того, пройдя грязную школу, где столько грязи, столько унижения, столько разврата, я только пришел с армии, хотел просто отдохнуть от этой грязи, чтобы она ушла от меня, понимаете, отлетела как шелуха, и в этот момент мне вот эта книга попадает, то есть фактически после тяжелейшей борьбы, двухлетней борьбы, но в желании стремиться возрастать перед Богом, попадает мне в этот момент эта книга. Она, с одной стороны, вот попала, вернее, была на том звучании, да, на котором внутри у меня мир был. Ну, я имею в виду, мой внутренний мир тянулся к Богу. Но многого не понимая, прочитав эту книгу, внутри я получил свидетельство, подчеркну, не имея никакого образования, после тяжелейшего испытания, когда не способен, знаете, так вот конструктивно думать, анализировать, у меня внутри свидетельство, что-то здесь не то. Это и все, это было достаточно. И друзья мои, моим хорошим братьям, с которыми вместе трудились с молодежью, когда они меня пригласили на встречу, где собирались как раз сторонники, как называли их, потом стали называть вачманисты, вот, то я сказал: друзья, я верю, что хорошая книга, но я верю, что у Бога для меня есть другой путь. Это все, что я сказал. Конкретно чего-то не мог сказать. Да, на сегодня я прямо могу сказать, что это явное заблуждение. Вот те взгляды, которые предлагаются, в общем, оно мне, это движением Living Stream, живой поток, да, явное заблуждение. Но в то время я этого не знал. Но имея желание тянуться к Богу, да, понимая, что я перед Богом хожу, многого не понимая, не имея возможности проанализироваться, поставить, но понимая, что я хожу перед Богом, это не моя забота остановить меня, поймите. Вот на что хочу обратить внимание. Если сердце будет тянуться к Богу, образование вы можете получить, можете не получить богословского. Но если вы не получите богословское образование, это никак не лишит вас особой привилегии, которую Бог дает детям своим. Что это за привилегия? Водительство Духом Святым. То, о чем мы говорим, это помощь нам вот ориентироваться в этом сложном мире. В принципе, это то, чем всегда жила церковь. Возникали проблемы, возникали взгляды, люди собирались, обсуждали, дискутировали. Вопрос, допустим, Троицы, о котором вчера, завтра будем говорить, он длился вот на протяжении, ну, так прикидываю, наверное, больше 100 лет. Дискутировали не одно поколение. Поднимает вопрос. То есть, смотрите, люди все равно выясняли, мы дошло сегодня до нас то, что дошло. Афанасьевский символ веры. Завтра хотел бы некоторые выражения с этого показать тоже, чтобы реально просто оно было. Вот то, к чему пришла ранняя церковь. Как мы воспринимаем Бога Отца, Сына, Духа Святого, как мы воспринимаем Духа Святого конкретно. Это то, к чему пришли христиане, почему в ходе очень сложных дискуссий. И надо сказать, что это повеление даже Ветхого Завета. Если восстанет, книга Второзакония, по-моему, 18 глава, по-моему, да, 18 или 13 глава, простите, написано, если восстанет лжепророк и скажет пророчество, то ты пойди, разыщи и следуй. Так, да? Сама эта идея. И если это ложь, вот так поступи. Если так, вот так поступи. То есть о чем идет речь? Соберитесь, выясните. Деяния апостолов, 15 глава, аналогичная ситуация. Возник вопрос, как относиться к закону Моисееву. Так? Что сделала ранняя церковь? Это единство Ветхого и Нового Завета. Аналогично. Возникла проблема в ранней церкви. Что Духа Святого в ранней церкви не было? Был. Водительство не было Духом Святым. Было водительство. Но была необходимость собраться, обсудить этот вопрос, не так ли? Вынести решение, и это решение сделать известным для других церквей. Я думаю, это достаточно. Да, вот общая эта концепция, наверное, концепт мы с вами рассмотрели. Хорошо, друзья, есть еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо, друзья. Очень интересный вопрос, очень глубокий.
Описывающий, предписывающий. Описывающий.
Предписывающая, значит, к предписывающей информации, будьте внимательны, вся Библия, да, вся библейская информация делится на две части. Это с одной стороны, ну, скажем, первой буквой О, описывающая и предписывающая информация. Это информация, которая нам просто нужна для, ну, для сведения, так? Мы, скажем, для того, чтобы иметь фон, о чем там, где говорится, какие там попутные обстоятельства, в каком городе, в какой деревне, какое расстояние между ними и так далее. Предписывающая информация, если можно сказать, это заповеди, законы, постановления и так далее. То есть, если говорить о том, что мы обязаны, во-первых, вот всю информацию делить на две части. Если это повеление, в английском, вернее, в грамматике это императив, это по-английски imperative, да? По-русски это повелительное наклонение. Все тексты, в которых есть повелительное наклонение, это то, что мы обязаны выполнять. Друзья, понятно, да? Это общая информация для, ну, давайте скажем так, для расширения кругозора, для представления библейского мира, но обязаны мы выполнять предписывающую информацию. Причем, когда, помните, мы говорили о предписывающей информации, мы сегодня, думаю, что сегодня, да, тоже будем рассматривать, есть тексты, заповеди, они тоже делятся на две части. Мы позже будем об этом говорить, заповеди, то есть предписывающая информация, она в свою очередь делится на две части, пока упомянем, потом будем их рассматривать. Это заповеди, слово, значит, транскультурные, транс, то есть это через, да? То есть заповеди, которые на все века даны, и они не меняются. Транскультурные заповеди. Поясню. Одна из транскультурных заповедей – не убей. Почитай отца и мать. То есть эта заповедь была понятна, когда Бог давал закон Моисеев, она понятна и сегодня, так? Вот это транскультурные заповеди. Есть заповеди, ну, я употребляю вот те названия, которые сегодня, ну, принято так, формулировки научные, эндемокультурные, транскультурные, то есть те, которые на все, во всех культурах должны исполняться, да, и есть, которые связаны с определенной культурой, эндемокультурные заповеди. Вот одна из этих вот заповедей, которая относится исключительно к данной культуре, мы ее не обязаны выполнять, поясню. Допустим, когда мы говорим об омовении ног, вот это эндемокультурная заповедь. То есть сам принцип должен сохраниться, но форма, понятно, да? То есть сегодня, если мы будем омывать ноги друг другу, будет ли это исполнением заповеди Христа? Сложный вопрос, да? Я осмелюсь сказать нет. Это мое предположение. И поясню. Сегодня помыть ноги другому не значит то же самое, что помыть ноги другому тогда. Понимаете, да? Поэтому я говорю, что омывать физически ноги, вот так, как оно раньше делалось, это не есть исполнение заповеди. Вот в этих случаях, когда идет речь о заповеди, это была заповедь, и вы делайте. Императив? Императив. То есть мы должны это делать? Должны это делать. Но о чем идет речь? Вот тогда, когда это связано с каким-то обычаем, который был, имел место только в данной культуре, наша ответственность, для чего изучаем Писание, задать вопрос, что значит омовение, что значило омовение ног тогда? Вот что оно значило? Мы об этом немножко, по-моему, говорили с вами. Унижение. Это яркая степень унижения. То есть Христос говорит, вы называете меня Господом. В греческом языке «курьос» означало как «господин» и «господь». Понимаете, да? И так оно читалось, да? Итак, если вы называете меня господином, и дальше что он говорит? Вы правильно делаете, то есть я Господь. Итак, вот самая ключевая фраза здесь. Если я господин, я позволю употребить выражение не Господь, а Господин, ну, на человеческом языке, да? Если я господин, сделал, умыл вам ноги, кто умывал ноги? Рабы. То есть я господин, и у меня по законам культуры того времени должны быть рабы. Понятно, да? Если я пришел с города, да, там, или с поля, то раб ко мне подходит и умывает мои ноги. Теперь вдумайтесь. Я господин, выполнил волю раба, вернее, дело раба. Вот это и есть по сути омовение ног. То есть унизиться, сделать самую низкую работу. У меня вопрос. Если сегодня я кому-то помою ноги, я в нашей американской культуре, сделаю самую низкую работу или нет? Я тоже говорю нет. Что в нашей культуре, это серьезный момент. Вот таким образом нам доносить Евангелие, что в нашей культуре сегодня может по смыслу означать омовение ног. Подумайте об этом, это хороший урок для вас. Вот об этом говорим. То есть в эндемо-культурной заповеди важно выявить принцип, понимаете, да? Вот этот принцип унижения. Понятно? И вот в чем мы можем проявить самую высшую степень унижения, как в рамках культуры того времени, омыть ноги? Но я думаю, это немножко по-другому, потому что здесь оно где-то может из одного разряда унижения или принятия обиды, да, если так можно сказать, но это не то, это все равно другое, друзья. Итак, серьезнейший вопрос. То есть мы об этом будем говорить, это эндемокультура. То есть это мы говорим о предписывающих заповедях, то есть то, что мы обязаны выполнять. Но позвольте сделать такую оговорку. Прежде чем выполнять повеление Священного Писания, задайте вопрос, это то, что без изменения остается на все века, допустим, почитает отца и мать. Или в этом вопросе, в этом повелении нужно выяснить принцип какой-то, да? И этот принцип применить, но в другой форме, поняли, да? Метод донесения, метод или средства, или способы реализации, они другие сегодня. Вот это единственное, что, о чем мы говорим, когда говорим о предписывающей информации. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. Я думаю, мы этого вопроса еще будем касаться, потому что он, на мой взгляд, один из тяжелых, с которым мы сегодня соприкасаемся. Иногда простую информацию, о которой Библия говорит, мы просто принимаем за реальность. Я как-то помню, вели дискуссию, там жили еще в Союзе по поводу того, можно курить или нельзя. Но в Библии есть прямой текст. Но где написано в Библии, что курить нельзя? Ну, открытый текст читает Исаии. Курение ваше ненавижу. Это подтверждение того, что курить нельзя? Ну нет. Но о чем там идет речь? Кадильницу там, когда богам курили, вот это курение, когда вы другим богам курили, это ты не соску в рот вставлял. А когда ты там, по-другому назовешь, когда ты, значит, в эту какой-то там, как называют, да, сосудик, да, кувшинчик маленький, туда там что-то сыпешь, какой-то запах, да, траву какую-то зажигаешь, это, вот дым идет. Вот это называлось курением. Так вот это курение, оно в то время, у нас сегодня этого курения, практически оно несет того оттенка, который носило тогда. Курение практически всегда использовали в поклонении богам. Вот о чем идет речь. То есть, когда вы совершаете курение, даже вы мне курение совершаете, да? Но вы его с неправильным сердцем делаете. Я ненавижу, оно мне неприятно. И вот библейское подтверждение того, что курить нельзя. Но это же неправильно. То есть, это неправильное использование Священного Писания. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. Сегодня у нас раздел «История толкования». История толкования, и хотелось бы здесь несколько вопросов с вами рассмотреть. Очень коротко, друзья, хочу представить вам в общих чертах то, как в истории христианской церкви развивалась наука, которую мы называем сегодня простым словом «толкование» или «экзегетика». Как она развивалась? С одной стороны, вспомните, пожалуйста, в прошлый раз мы читали с вами текст из книги Неемии, когда народ возвратился из плена и собрались они на площади, то очень трогательный текст. Написано о том, что читали из закона Божия внятно, раз, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Этот текст был зачитан в прошлый раз. Мы на него обращали внимание. Очень удивительно отметить то, что когда вот это происходило, читали проповедники, учителя воскресных школ, как читать Библию надо. Читали внятно. В русском языке есть поговорка «с чувством, с толком, с расстановкой». Знакомо, да? Читали внятно, это первая часть. Вторая часть. Присоединяли толкование. Результат – народ понимал прочитанное. Эффект – плакали. Интересно, вот библейская концепция, да? Читали внятно, присоединяли толкование, народ понимал прочитанное, какой эффект – плакали. Мужики плакали, мужчины плакали. Не плачьте, обращается к ним, не плачьте, потому что народ плакал. Вот это, друзья, то, что производит Священное Писание. обязательно пресцедентальные толкования. Поэтому, друзья, сама Библия питана вот этой вот идеей того, что должно быть толкование. При всем том, что Дух Святой, без него нельзя понимать Писание, о чем мы вот вели ранее дискуссию. Но тем не менее, вот, допустим, завтра будем касаться вопроса развития доктрины Троицы. Но тоже, в принципе, скажем, с одной стороны, где в Священном Писании встречается слово «Троица»? Ни разу не встречается. С другой стороны, как-то помните, мы ранее говорили, когда касались Нового Завета, говорили о разнице, сопоставляли в общих чертах богословие Ветхого Завета и Нового Завета, основные доктрины. Что-то осталось неизменно, допустим, учение о грехе. Ветхий Завет утверждает, что грехопадение произошло в Эдемском саду, так? Новый Завет исходит из этого. То есть он никак не изменяет эту доктрину, он на этой базе идет далее. Говорит о прогрессе греха, да? Павел говорит о том, что как одним грехом вошел, грех вошел через Адама, вошел во все человечество. И далее говорит эффект. То есть вот так правдой одного весь мир становится праведным перед Богом, то есть принимая жертву Иисуса Христа. И доктрины некоторые развивались. Мы говорили о существенном отличии в доктрине о загробной жизни. Помните, да? В Ветхом Завете слово «ад» указывало на то, это было место пребывания душ праведников и грешников. Ад до воскресения Христа состоял из двух частей. Аввадон. Это нижняя часть ада, глубины преисподней, где были грешники. Верхняя часть ада, там были праведники, называлась Лон Аврамова. Там они могли видеть друг друга. Помните, да, богач, будучи в муках, поднял глаза, увидел Лазаря. В Новом Завете совершенно другое понимание. То есть слово «ад», если так его можно употреблять в Новом Завете, то оно уже после воскресения Христа применяется исключительно к месту, где находятся, не забывайте, пожалуйста, не личности, а души. Тела у них нет. Души грешников. Если в Ветхом Завете ад – это место пребывания душ праведников и грешников, то после воскресения Христа, не забывайте, мы говорим, это ключевой поворотный момент, да? После воскресения Христа ад – это место пребывания душ грешников. Изменилась доктрина? Изменилась. Если рассматривать то, как развивалась доктрина об аде в Ветхом Завете, тоже существенное различие. Помните, мы касались опять Нового Завета. Различие между религиозными партиями, фарисеями и саддукеями. Фарисеи и саддукеи, в чем их отличие? Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в ангелов. А фарисеи верили, и те, и другие верующие, как мы называем. В чем дело? Дело в основании. Что является основанием вашей веры? Не забывайте, пожалуйста. Если основанием веры для саддукеев был только закон Моисея, и они за священные книги не воспринимали ни псалтырь, ни книги пророков, так? То, понятное дело, исходя из того, что написано в Пятикнижии, они и смотрели на загробную жизнь, где в Пятикнижии идет речь о воскресении, об ангелах. То есть фактически его там нет. Но оно просматривается уже в Писаниях. Допустим, Иова, интересную мысль, вот брат читал, да, а я знаю. Искупитель мой жив, и он воскресит, восстановит тело мое. Этого нет во второзаконе. Друзья, важно отметить, если сегодня выстроить, я как-то, помните, давал даже вам рекомендацию такую, я понимаю, что это очень сложно сделать, очень сложно, даже взять книги Нового Завета и попытаться их разделить, поставить в хронологическом порядке. То есть какая книга Нового Завета первая была написана? Вторая, третья, и так до 27-й. Следующий вопрос. Попытайтесь определить своими словами, какие вопросы, какие проблемы рассматривает каждая книга, так? И вот тогда вы увидите удивительную картину. Первое, с какими проблемами христианство соприкасалось, так? Даже за каких-то там полвека, так? И как они развивались, в каком порядке? Ну, мы говорим, книги Нового Завета писались на протяжении где-то около 50 лет, немножко, может быть, больше. А книги Ветхого Завета? На протяжении фактически 1400 лет. Так если за 50 лет мы видим изменения, так, что говорить о периоде в 1400 лет? Это одна сторона. Вторая сторона. Смотрите, Бог открывает людям ровно столько, сколько они могут понять. Бог правильный учитель. Христос о Христе сказано. Помните, Иоанн пишет, Христос говорит ученикам, «Я многое имею, что сказать вам, но вы...» Теперь, вот сейчас, не можете вместить. То есть, чем с большими проблемами человечество сталкивается в процессе развития греха, раз, грех, безусловно, он
одна из баз для появления ереси, то есть отталкивается от этого ереси, так? То вот появилась ересь, христианство раз, отреагировало на эту ересь. Понятно, если вчера этой ереси не было, мы о ней не говорили. Завтра появится ересь, о которой мы сегодня и говорили, скажут, вы что, этого не видели? Ну да, когда оно появится, мы это видим. Вот у Иоанна вот своим Божьим детям, жизнь, посвящающим Богу, Бог дает это видение. Я немножко возвращаюсь к обзору Нового Завета. Иоанн пишет свои труды, в частности, три своих послания против движения гностиков, знающие. То есть люди, которые особое ударение делали на знание. Это является очень главной причиной, вот то, что явно видишь, что труды Иоанна были написаны против гностиков. Потому и говорят, первое, второе, третье Иоанна не могло быть написано Иоанном. Почему? Здесь рассматриваются исключительно гностические проблемы. А христианский гностицизм появился в втором, в третьем веке. В третьем он стал прогрессировать. Поэтому Иоанн не мог писать. Он мог писать только то, что он видел, вы понимаете, да? Но важно отметить, что вот Иоанн с видением своим видел, это мое личное убеждение, когда с этой проблемой столкнулся, я не знаю, улавливать ли до конца суть этой проблемы, вот, оспаривать авторитет Священного Писания, книг Нового Завета, я вижу только одно, что имея духовное видение, Иоанн видел то, что другим людям не было видимо. Он видел, что зреет, закладывается основание для завтрашней ереси. И видя вот эти мысли, видя и понимая, к чему они могут привести, он им от начала ставит заслон. Вот это то, что хотелось, чтобы сегодня христиане имели это видение. Когда, допустим, мы говорим о церковном устройстве, а вот, а можно или нельзя, допустим, ну вот книги брат хочет продавать в церкви. Хорошо, другой момент, как-то мы тоже касались, вот дети покаялись. Вот главную цель для современных лагерей почему-то начинают ставить главную цель детского лагеря покаять детей. Мы имели встречу в нашей церкви с теми, кто планирует готовить детский лагерь, и одно из первых, что мы сказали, никакого покаяния, никакую цель не ставить покаять детей в конце лагеря. Нет, нельзя этого делать. Мы обязаны представить детям, насколько это возможно, и греховность. Мы обязаны представить им путь решения этого вопроса. Но вот так вот ты покайся, не надо делать. Вроде бы, а что здесь плохого? Пусть они каются. Нет, подождите. Мы говорим, что такое покаяние? Ну правильно, это мышление надо поменять. В 5 лет ребенок может мышление поменять? Мы просто абсолютно не понимаем, если мы это делаем, мы не понимаем, что мы неестественно, даже логически неправильные вещи делаем. Хорошо, в чем проблема, я вижу? То есть, с одной стороны, вроде бы оно ничего, ну ладно, может, чтобы дети бы покаялись. Но с другой стороны, покаятся дети. Хорошо, в 5 лет он покаялся, в 3 года он покаялся. Был на одном таком вот выступлении, шоу христианском, где вышел каятель, там детей кает, и мальчишка, ну года полтора-два, наверное, дергается, там папа его держит за руку. Куда ты, говорит, покаяться хочу, стой! Ну, немножко грубо, конечно, звучало, но вот все дети пошли, там дети, Господь вас любит. Ну, артист, ну, самый настоящий. Ну, вроде бы, ну, что ты, не препятствуйте детям приходить ко мне. Ой, у нас здесь Библия прямо под рукой сразу. Да нет, это не покаяние. Предположим так, хорошо, если вы считаете, что в полтора, в два, в три года, в четыре года, в пять лет ребенок может сознательно покаяться, давайте из этого исходить, так? Мы завтра столкнемся с очень серьезной проблемой. С какой? Детокрещение. Вот вода, что препятствует моему сыну креститься. Он же два года назад в детском лагере покаялся, вот известный брат каятель приезжал. И мы возвращаемся к детокрещению. Вот то, фактически, баптизм, я не идеализирую баптизм, у него свои есть недостатки, свои плюсы. Я рад, что нахожусь в баптизме и считаю, что баптистские доктрины, я не исповедую, обратите внимание, что в проповеди у нас не звучит фактически слово баптизм, наша церковь евангельско-баптистская. Вот то, с чем я соприкасаюсь, очень много других деноминаций, очень близкие по духу, с которыми нормально поддерживать хорошие контакты. Мы говорим, что мы в некоторых вопросах отличаемся, но важно отметить, что вот баптизм, одно из отличий, которое его резко отличало от других деноминаций, в момент его появления это было отсутствие детокрещения. Мы сегодня, вот как Иоанн, друзья, я не Иоанн, понятно, простите, но я вижу, что если мы сегодня вот этому покаянию детей не поставим заслон, этому христианскому спектаклю, мы завтра столкнемся с догматической проблемой. И будем опираться на Писание, вот вода, что препятствует, и будем заставлять крестить детей в 5-6 лет. Но это нарушение Писания. Ребенок не понимает, а смысленного прихода нет. Когда ребенок, когда человек может принять водное крещение? Когда он понимает, что это такое, что это сораспятие Христу, это умирание для греха. Он поймет 5 лет это? Вы мне объясните, пожалуйста. Если мы не объясним, не донесем до этого, извините, как он это осознанно может сделать, вы не подскажете? Когда вот подобные вопросы мы рассматривали в разных кругах, действительно, ну, в тупик люди приходили, а как быть, когда я вот так вот покаялся, когда мне вот так вот это все накрутили, наговорили, когда я принял крещение, а сейчас что делать? Понимаете, да? То есть уже многое упущено, поэтому давайте, насколько это возможно, исправлять, проводить соответствие с Писанием. Да, Лена, пожалуйста. Друзья, мы немножко опять делаем эти отступления, понимая, для меня более важно сегодня говорить о том, что является опасностью для нас. И, безусловно, конечно, материал мы проходим, поэтому давайте возвращаемся к нашему тексту «История толкования». На несколько этапов ее можно разделить. Первый этап, который хотелось бы просмотреть, ранняя церковь. Итак, мы с вами рассматриваем раздел «История толкования». История толкования. Мы видели, я на ранее приведенных примерах, что толкование было неотъемлемой частью богопоклонения как в Ветхом, так и в Новом Завете. Так? Приводили некоторые примеры. И всегда, конечно, вот, не понимая тревогу, которая выражена была в вопросе сестры, я полагаю, что многие из вас наверняка тоже имеют вот эту вот настороженность. Все-таки люди тоже, многие говорят, надо вот правильно толковать, правильно понимать Писание, и все равно по-своему толкуют. Друзья, мы концентрируем наше внимание исключительно на Боге, понимая, что все-таки мое мнение только тогда может быть правильно, когда, первое, оно согласовывается со Священным Писанием, мы будем позже некоторых вопросов касаться. Во-вторых, важный показатель, друзья мои, вот в толковании самый важный показатель. Я пропустил вот это дело, у нас очень пространная вообще герменевтика, пропустил дело толкователь. Кто он? Портрет толкователя. Всякий ли может толковать? Это не значит, что мы сегодня школу толкователей устроим. Главный критерий, по которому определяется, скажем, насколько по сути своей правильно понимание того или другого человека. Главный критерий – это посвященность человека Богу. Это водительство Духом Святым. Это главный критерий. Образование, ну, желательно, потому что он помогает как-то более понять вещи, но это не является заменителем. Поэтому, друзья, я думаю, что вы, наверное, тоже, наверное, соприкасались с людьми, вот вроде хорошие толкователи, да, как мы говорим, хорошо понимают. А вот как я проводил пример, прочитал книгу «Отче наш», что-то не то. Вот не могу объяснить, а что-то не то. Вот дух отца, да, который, верю, что в то время был во мне, он сразу поставил запрет. Не иди туда. Я не понимал многих вещей, я тогда бы их и не понял, потому что не дорос еще. А когда уже соприкоснулся, стал работать с этим, думаю, что действительно там темный лес. Красиво все представлено, там темный лес. Там действительно страшное положение. Поэтому, друзья, вот это сохраните, пожалуйста, в памяти своей. Если человек, явно видна его посвященность Богу, можете отличить выражение наигранность там, от посвящения Богу, уже это дает нам право более легче, свободнее воспринимать понимание человека. Так? То есть мы опираемся здесь на посвященность человека, насколько мы можем об этом говорить. Итак, первый раздел. Возвращаемся. Ранняя церковь. Ранняя церковь. Коротко, что можно сказать об этом периоде, как относились к вопросу толкования в ранней церкви? Принцип подхода можно выразить библейской фразой. Деяние 17.11. Точно ли это так? Как относились к Священному Писанию в то время? Как относились к толкованию? Точно ли это так? Это мой подход, то, как я усматриваю для себя, как бы я назвал вот этот главный принцип. Помните, фраза такая интересная, «Здешние были благомысленнее фессалоникийских, да? Город Вере, небольшой городок, потому что они ежедневно собирались и разбирали, точно ли это так?» Слово «благомысленный», я думаю, что в русском это устаревшее выражение, немножко сложнее, в английском я не помню, вот какое значение. С Петей, может, там подскажешь, если английский. Но значение этого слова «благомысленный» из языка оригинала – «люди с открытым умом». Слово «благомысленный» – устаревшее выражение. значение его с языка оригинала – люди с открытым умом. В чем открытость ума проявлялась? В том, что то, что они слышали в синагоге, позже в домах молитвы, да, когда уже стали появляться дома молитвы, когда христиан стали гнать из синагог, помните, мы об этом с вами рассматривали, вот тогда, безусловно, они посещали дома молитвы. Главный принцип – они слушали проповедь. И причем, что самое интересное, позвольте отметить, вот о какой проповеди, вернее, о проповеди какого человека здесь по тексту идет речь? Чью проповедь они проверяли? Павла? Интересное выражение, да? Павел – ведущий богослов, ведущий теолог, сильнейший проповедник. Сила, величие. Павел проповедует. А какие-то там бабушки, дедушки из деревни, ну, немножко давайте чуть-чуть поутрируем, пофантазируем, из деревни, которая называлась Верия, они приходили домой и чем занимались? И разбирали, а правильно ли говорит Павел. Вот в этом открытость ума, не закрепощенность. Не, скажем, не зомбированность, да, не направленность какая-то в одну сторону, не однобокость, не субъективность. Это важно понимать, когда у человека больше шансов для того, чтобы не ошибиться в подходе к Писанию, когда он с открытым умом. Открытый ум, то есть он не закрытый, когда он, есть причины, почему он закрытый, да? Итак, друзья, успех верующего человека в изучении Писания, когда ум его открытый. Когда ум его открытый. Я сделаю небольшое, но очень важное отступление. Когда впервые, так очень, это опыт, который, с которым соприкоснулся в своей христианской жизни, я поступил, когда в семинаре учиться, наверное, года полтора провел уже в обучении, ну и так получилось, что пришлось очень серьезно соприкоснуться. В мой дом привели серьезных преподавателей с православной семинарии. А друзья, с которыми поддерживал контакты, которые так искренне меня жалели, говорят, как ты так вот в баптизме потерялся с такой вот головой, ну, решили помочь выйти из этой паутины. Вот. Ну, интересно, конечно, передо мной поставили очень много вопросов, очень много. Ну, если люди постоянно в этом далеко не первый год занимаются, люди, являющиеся преподавателями, то меня поставили перед серьезными вопросами. Ну, поскольку уже опыт такого предстояния перед Богом был, я понимал, что если человека убедили в чем-то, чисто по-человечески, это не значит, что убедивший прав. Я это уже понимал. Просто у него больше прав, он больше знает. Я это понимал. И поэтому здесь те вопросы, которые предо мной поставили, конечно, они, ну как быть, я не представлял, как лучше поступить. И когда они ушли, все вопросы, была у меня практика такая, я все вопросы записывал для себя. В этом мое изучение Библии состояло. Я много раз почитал Библию по порядку, от начала до конца. На сегодня фактически изучение Библии проходит не потому, что читаю по порядку, а изучая темы, вопросы, которые стоят передо мной. Вот так уже, ну, имея общую библейскую информацию в голове, как-то уже проще ориентироваться. И вот что самое интересное, когда они ушли, я открывал записи свои, думаю, надо разобраться с этим вопросом. Один из вопросов – это спасение. Но не вечность спасения, армяне, кальвинисты, а где оно спасение? Их принцип спасения только в православной церкви. Это то, на чем они настаивали. И вот здесь я поймал себя на одном, вернее, поймал себя на одном вопросе. Вопрос я сам себе задал и сам себя поймал. Взяв записи свои, я себя спрашиваю, ты как будешь исследовать? Как баптист? Интересный вопрос. Догадались о сути вопроса или нет? Если я буду изучать как баптист, то главная моя цель – опровергнуть православных и доказать, что баптисты правы. Уловили на этот момент. Это не значит, что отказываться от своих взглядов. И вот здесь очень серьезно такой трепет внутри посетил меня. Господи, дай мне слово Твое изучить. Я не перестал от этого быть баптистом, но самое важное – вот мой багаж, он и является одной из серьезных проблем в понимании Писания. А с кем бы я ни говорил, во-первых, хочу, это так устроен человек, его хитрая такая природа. Я хочу выяснить, кто он по убеждению. Понимаете, да? Какой деноминации он принадлежит. И свой разговор я пытаюсь строить, чтобы его опровергнуть. Я ничего нового не сказал? Мы такие вот мы. Друзья, имел очень большие благословения для самого себя в изучении поставленных вопросов. Скажу прямо, вот эта вот блокада, да, моего ума, ты должен рассуждать как баптист. Когда эта блокировка была снята, я удивился, пришел таким результатом. Я не знаю, пришел бы я к другим, вернее, каким бы результатом пришел, если бы рассуждал как рожденный в семье баптистов. Но я пришел к большим результатам, осмелюсь сказать. Когда это крепостное право, да, или давление было снято. Я к этому, друзья, и вас призываю. Не связывайте себя рамками взглядов, понятий каких-то. Поймите правильно. Сегодня, почему и проводим эти вот занятия, наверное, вы уже убедились, да, что мы касаемся вопросов, с которыми мы соприкасаемся в нашей деноминации. Но ряд вопросов должен быть просто пересмотрены и, самое главное, приведены в соответствие со Священным Писанием. Это не значит, что цель наша полностью опровергнуть, сказать, мы не правы. Но как только человек понимает, что успех он будет иметь тогда, когда он с открытым умом, ему легче прийти. Большая вероятность у него есть в том, что он к правильным выводам придет. Я часто соприкасался в семинарии вот со студентами с такой интересной ситуацией. Когда мы поднимали вопросы, студенты разъезжались, приезжали на заочную форму, заочно учились, то есть приезжали там на несколько дней в неделю, простите, в месяц, и видел их озабоченные лица, когда они возвращались. И одна из главных причин, которая здесь была, как быть? Когда мы изучаем Писание, мы видим, что это вот так. То есть там по-другому мы не можем понять, да? Точно ли это так? Они отвечают, точно это так. Но когда мы приезжаем к себе, там по-другому. И главный вопрос, который перед ними стоял, что делать? Вот чего придерживаться, понимаете? Придерживаться того, что, может быть, я слышал, или того, что есть действительно в Священном Писании. Вот это сегодня может ложно интерпретироваться как попытка разрушить старое. Понятно, да? Вот традиции, все, никакого желания и мысли даже внутри нет. Мое искреннее желание, во-первых, свою личную веру в Бога привести в соответствие со Священным Писанием. Во-вторых, насколько это возможно, при Божьем содействии помочь это донести моим братьям и сестрам, чтобы тот Бог, о котором мы дерзаем проповедовать, он был представлен правильно. И чтобы люди не закрывали с собой Божьи ценности, библейские ценности. Это главное, что передо мной стоит. Итак, это очень хороший принцип, который неплохо было бы, чтобы мы сегодня тоже применяли. Как мы относимся к Писанию? Звучат проповеди у нас в церкви. Друзья, давайте зайдемся в раннюю церковь. Давайте будем подходить вот с тем же самым принципом к любой проповеди. А точно ли это так? Это не значит, что он еретик. Так, да? Это не значит, что он во все вправ. Это значит, что вот Бог побуждал людей вот так к проповеди даже Павла относиться. А правильно ли он говорит? А точно ли это так, как он говорит? Это было унижение Павла? Нет. Я очень рад, что многие в нашей церкви мои проповеди слушают критически. Это очень хорошо. Очень хорошо. Подходят, говорят. А точно ли ты, брат? Брат, ты не так сказал. Это нормально, это правильно, когда помогает и проповеднику быть внимательным, осторожным и все-таки где-то исправляться, извиняться. Это нормально. Для чего мы даны друг для друга? Если мы влюбились в человека, и вот что он говорит, все это правильно, это неправильный подход. От начала неправильный. Вы очень многие серьезные вещи способны будете пропустить, и даже влюбившись в человека, не забывайте, пожалуйста, быть последователем ереси. Может, такая возможность для вас предоставится печально. Итак, в ранней церкви именно таким образом относились к Священному Писанию. Давайте мы второй период затронем и потом сделаем перерыв, он тоже очень короткий. Итак, ранняя церковь, вот апостольский период, как относились? Это вот один из ярких текстов Священного Писания, говорящих о том, как относились к Священному Писанию, к толкованию. Второй период – период апостольских учеников. Период апостольских учеников. Это где-то, может быть, в пределах где-то 70-80 лет, где-то почти до середины второй половины второго века. Главное, что здесь можем отметить, это написание книг, то есть были написаны труды учеников Иисуса Христа, апостолов. Давайте отметим еще одну деталь. Что к тому времени, когда умерли все, в том числе Иоанн, апостолы Иисуса Христа, книги были написаны, но они не были собраны вместе. Мы на обзоре Нового Завета говорили о каноне, о том, когда собирались все книги Нового Завета в одно, и появилась книга, которую мы сегодня называем «Новый Завет». Не забывайте, книги апостолов были написаны, но они не были собраны вместе. Но церковь продолжала существовать. И вот к этим трудам, которые были написаны, писались. То есть это была практика, люди были побуждаемы. Если говорить о книгах Нового Завета, то они были движимы, как Писание говорит, будучи движимы Духом Святым, писали книги. Неудивительно, что пришли Сыны Божии, пришел Сатана, писали люди, будучи движимы и другими своими идеями. История церкви говорит, приводит очень много примеров. Когда для того, чтобы ввести какую-то, грязь, ересь, нет времени об этом говорить, мы некоторых вопросов на истории церкви касались, излагали просто настоящую ересь, тоже будучи вроде бы движимы хорошими идеями. Поэтому вот во втором периоде истории толкования мы видим, что вот эта практика доносить истину, она осталась. Если в первой церкви проповедовали живые свидетели, и люди, слыша их проповедь, разбирали, точно ли это так, второй период в развитии толкования охарактеризован тем, что когда стали умирать апостолы, нужно было сохранить вот этот подход, излагать точно истину. Когда человек более точно говорит? Когда он говорит или пишет? Пишет, потому что он обдумывает. Поэтому писали люди, оставляя духовное наследие, это хорошая практика и сегодня, особенно для пожилых людей, я на это обращаю внимание, когда мы с пожилыми встречаемся, не надо ссылаться на то, что вы никогда и писем даже никому не писали, даже девушке любимой. Вопрос не в этом, друзья. Вы приходите, когда к концу вашего возраста, вернее, к концу жизни, это правильно проанализировать свою жизнь. Пусть грамотно, пусть неграмотно. Но напишите ваши духовные переживания. Во-первых, они для вашей семьи, для ваших детей, внуков и правнуков будут очень ценны. Даже так это уже будет хорошо. Когда вы будете писать эти труды, воспоминания о пережитом или истории моей жизни, как хотите называйте, вы самому себе поможете проанализировать свою жизнь, которая пока еще не закончилась. Проанализировать, и у вас будет еще одна замечательная возможность. Анализируя свою жизнь, вы обязательно увидите неправильное. И пока вы еще на земле живых, вы можете исправить это неправильное. Это неправильно. Поэтому вот эта практика, она тоже пришла вот с ранней церкви. Апостолы умерли, апостолов не было, но нужно было, а количество церквей увеличивалось. Безусловно, нужно было писать вот эти вот наставительные труды, как и сегодня, допустим, почему вот люди говорят, вот проповеди этого брата распространяют, там этого проповедника. Аналогичная ситуация и сегодня. Раньше не могли этих и компьютеров не было, и множителей не было, правда, да? Вот так вот распечатать, интернета не было. Что могли делать, то делали, писали. Поэтому, друзья, принцип сохраняется. То есть распространяли, как считали на то время, живое, здравое слово в письменном виде. Это то, что характерно второму поколению или второму периоду в истории развития толкования. После перерыва мы будем говорить о периоде отцов церкви, ну и так далее, будем двигаться далее. Давайте, друзья, мы сделаем, я думаю, что 10 минут перерыв. Я предлагаю вам выйти на свежий воздух.